Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Вспомнился рассказ писательницы начала 20 века Тэффи «Взамен политики». За столом собралась семья и жилец, снимавший у них комнату. Зашел разговор о митингах. Глава семьи произнес: «С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать». «Да, вы действительно правы», — тактично заметил жилец. «От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает». И дальше, повествует Тэффи, семья начинает развлекаться, придумывать самые разные глупости, которые теперь заменяют им разговоры о политике.
Доброе утро, Анна Качкаева у микрофона. Мы не случайно открыли сегодняшний эфир цитатой из рассказа писательницы Тэффи, которая так напоминает название церемонии, которую уже в 12-й раз проводит Академия российского телевидения. Развлечение и отвлечение как образ жизни и зрелище как форма телевизионного бытия – это и есть главное содержание минувшего телесезона. И я очень благодарна Юлии Лариной, моей коллеге, журналистке журнала «Огонек», которая вспомнила писательницу Тэффи в связи с церемонией Тэффи. Юлия Ларина, кстати, сегодня с нами в студии. Доброе утро. Так же, как и Арина Бородина, газета «Коммерсант». Доброе утро, Арина. И Николай Сванин. Нидзе, победитель, трижды победитель Тэффи, ведущий канала «Россия», получивший Тэффи опять за «Исторические хроники».
Доброе... Да, спасибо, доброе утро.
Доброе утро, и поздравляем вас.
Спасибо, извиняюсь, четырежды победитель.
Ой, четырежды, это было не за...
Это не важно.
Это не важно, да. Так вот, можно было бы, наверное, на цитате из Тэффи и закончить, если бы мы говорили о развлечении, отвлечении, потому что Первый канал безусловный триумфатор в этом зрелище и в это рода содержаний, но дело в том, что награждение подтвердило справедливость такой немудреной мысли, что какие времена, такое телевидение, и в части информации и информационно-политического вещания. Программа «Время. Вести недели» Петр Толстой, вот маяки нынешнего информационного вещания, которое, правда, по признанию президента Академии Владимира Познера, нынче в принципе отсутствует. Что, в общем, тоже, конечно, любопытно. Значит, академики проголосовали за то, что с точки зрения президента Академии, в общем, не очень существует нынче. Так вот, что такое профессиональная оценка сообщества? Возможно ли она в закрытой корпоративной среде, такая оценка непредвзятая? Можно ли научиться радоваться за конкурента? Способен ли телевизионщик, опытный телевизионщик, но не профессионал в узкой области, например, дизайна или звукорежиссуры, оценить мастерство таких специалистов? Корректно ли голосовать за самого себя? Ну и, наконец, следует ли считать профессиональную премию институцией по определению всего достойного и верного в развитии телевидения? И как премия может или должна помогать зрителю в ориентировки в телепроцессах, и должна ли? Вы тоже можете высказываться, потому что очень много за эти дни обсуждали премию, и кто-то, наверное, видел трансляцию на канале СТС. В Москве пейджеры 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222-12, он бесплатный для жителей всех регионов России. И также вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Высказывайтесь по поводу того, согласны вы или не согласны с мнением академиков. И, в общем, если у вас какие-то мнения, мы будем их рады, а телефон будет включен во второй половине часа, сразу же после выпуска новостей. Давайте, коллеги, просто очень коротко по поводу вашего впечатления от 12-й церемонии. Что вдохновило и порадовало, что огорчило? Пока коротко. Начнем с Николая.
То есть Николай мужчина первый. Во-первых, у меня такое впечатление, что церемония была... Извини, что я тебя сегодня хамски все время поправляю по цифрам. По-моему, церемония была 13-я.
13-й? 13-й. А, да. Это значит, я уже... плохо считала. Хорошо, что поправляете, спасибо большое.
Она была 13-я, что может быть показательно, да? Очень смешанное впечатление, сейчас буду краток, как ты призвала. Очень смешанное, потому что, с одной стороны, были сильные работы, и с некоторыми решениями я согласен. Все очень субъективно, вот я сегодня читал оценки Светы Сорокиной, я не помню, где она дала интервью, и говорит, что... Она не готова осуждать своих коллег-академиков, это все субъективно. Я полностью согласен, абсолютно субъективно. Но, тем не менее, некоторые вещи, о них я сегодня выскажусь, своим субъективизмом меня поразили в самое сердце. Вот. И у меня нет никаких оснований здесь осуждать, повторяю, своих коллег. Видимо, здесь дело в системе. Как говорил слесарь-водопроводчик из советского анекдота, надо менять систему, по всей видимости.
Арина?
Ну, мне тоже кажется, что здесь много очень субъективного, объективного. Мы уже обсуждали это и в эфире соседней радиостанции. И сегодня, собственно, в своей заметке я написала о том, что это стало уже какой-то невольной симптоматикой. Купюры в трансляции ТЭФИ, они, честно говоря, уже начинают не просто раздражать, а просто... вызывать какое-то внутреннее недоумение вообще, собственно, о нынешней природе телевидения. Я так же, как и Николай Карлович, согласна, что есть безусловные какие-то удачные, точные, отмеченные призами победы. Я, например, вот, как ни странно, отмечу, что очень порадовала Лолиту Милявскую. Это мое личное такое совпадение с Академией. Я очень рада, что она отмечена этой высшей наградой, потому что у нее очень достойная работа была в этом сезоне. Но, безусловно, был целый ряд работ, которые голосование по которым именно по профессиональным критериям не укладывалось в рамки какой-то логики. И в данном случае, я бы сказала, это касалось особенно первого дня профессии, сериала «Завещание Ленина» Николая Достоля. Это нонсенс, на мой взгляд.
Нонсенс, что не получилось.
Арина продолжила. Я для себя это сформулировала так, что известно, что голосующих выбирает компьютер, включив генератор случайных чисел. И вот когда эти люди уже голосуют, тоже иногда создается ощущение, что это не академики голосуют осознанно и судят по заслугам, а что тоже какой-то компьютер методом случайных чисел выбирает из трех номинантов победителя, потому что действительно логики в этом не видно никакой, как будто это тоже случайным образом получается, а не по заслугам. А что касается...
Хорошего-то вы ничего так никто не обнаружил. Вот все опять нас будут увлекать в том, что мы...
Потом
скажем про хорошее.
Нет, я считаю, что были как раз... Николай Карч сказал, я сказала, что были как раз очень вполне объективные истории, но мы говорим о том, что поразило вот больше всего.
Больше всего. Хорошо, я благодарю вас. И у нас сейчас на связи, я надеюсь, уже есть, да, включен. Известный музыкант и, в общем, известен многим поколениям джазовый музыкант Георгий Горонян, которому эта интрига такая, не удалось оказаться в эфире в субботу «Эхо Москвы», потому что формат программы не позволял. Насколько я понимаю, Георгий Горонян хотел поспорить с президентом Академии российского телевидения Владимиром Познером, который сделал свой выбор в номинации звукорежиссера, еще в одной номинации ток-шоу, потому что по правилам голосования, если все три номинанта набирают одинаковое количество голосов, а так случилось в этих номинациях 7-7-7, то именно президент Академии делает выбор. Так вот, наверное, президент Академии был готов к вопросам, потому что те, кто согласились с его выбором, вопросов не задавал. Те, кто не согласились, поинтересовались его мотивами. Владимир Познер и в эфире «Эхо Москвы», и на страницах «Российской газеты» сказал, почему он голосовал в номинации звукорежиссер за проект «Две звезды», а не звуковую работу в фильме «Завещание Ленина» или за трансляцию оперы «Борис Годунов» на канале «Культура». Объяснил он это следующим образом, что все в опере выверено с точки зрения прямых трансляций. Это традиционное дело телевидения показывать такие проекты. А «Завещание Ленина», фильм «Завещание Ленина», по его мнению, по звуку был не очень хорош. Поэтому я даю возможность профессионалу, мы все здесь не профессионалы в этом смысле, по звуку, вот Георгию Горяняну, высказать свою точку зрения на этот счет. Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. С интересом слушаю то, о чем вы говорите. Вы знаете, у меня, в общем-то, я хочу начать с вопроса. Вот очень жалко, что Владимира Владимировича нет, потому что я бы ему задал вопрос такой. А скажите, пожалуйста, почему так? Когда я все время прошу, чтобы мой концерт был записан живьем, мне говорят на телевидении, что у нас нет таких технических возможностей, у нас нет специалистов, приносите фонограмму. И теперь вдруг оказывается, нет, наоборот, что мы ценим только то, что записано вот под фонограмму, в студии, кино и так далее, и так далее. А концерты — это ерунда, вообще их оценивать не надо. Ну какая же ерунда, простите меня. Я сам всю жизнь проработал в студии. И я помню, когда я работал в ансамбле «Мелодия», в студии «Мелодия», так как все знали, что я этим интересуюсь, звукорежиссурой, и предлагали мне так: давай на полставки будешь у нас звукорежиссером и на целую ставку дирижером. Я говорю, нет, человек, который записывается, должен быть в одном месте, или в студии, или у пульта. Категорически невозможно это. Так вот, я действительно имею большой интерес к звукорежиссуре, я знаю все трудности, и как это сложно записать по-настоящему хорошо, а тем более оперу. Вот вы представляете себе, опера — громадная сцена, громадный зрительный зал, громадная ложа для оркестра. Все исполнители на сцене передвигаются, и это создает какие-то, ну, далеко не каждый звукорежиссер, даже высшего, так сказать, уровня сможет записать это. Я вообще что-то не понимаю.
Георгий, скажите, да, пожалуйста, ну а как вам кажется, ведь «Две звезды», в общем, проект там тоже с музыкой, ясно, что
скажу,
не опера.
Сейчас скажу.
Да-да-да.
Я скажу. Дело в том, что вот это записать действительно безумно сложно. И сказать про это, вы знаете, я даже записал, что Владимир Владимирович сказал. Он сказал так: это делается во всех странах, микрофонные точки устанавливаются заранее, ничего особенного нет. Да что, бог с вами, это дико особенное. Это просто дико особенно. Андрюша Пастернак, который получил премию, я очень рад за него. Но мне кажется, совершенно напрасно отодвигать звукорежиссеров, которые занимаются вот живыми концертами. Это своя отдельная профессия. И, кстати, там, между прочим, в «Дележке» сказано, что вот участвуют только звукорежиссеры постановочных фильмов, отнюдь не живых концертов.
Вы сейчас, Георгий, сказали о самом главном. В этой номинации столкнулись звукорежиссеры принципиально разных специальностей.
Сейчас разрешите, я просто сейчас на дороге немножко тороплюсь, я вам сразу скажу все. Так вот, мне кажется, наоборот, надо не убирать этих звукорежиссеров, а выделить их в отдельную специализацию. Тогда это будет совершенно справедливо и совершенно правильно. Вот вы откройте и посмотрите себе специализацию звукорежиссера, кроме живых концертов.
Нет, я и говорю, то есть вы призываете все-таки выделить
таких звукорежиссеров
отдельно, и отдельно, вероятно, разбираться с теми, кто занимается кино.
А как вы относитесь к тому... Не обижать людей вот выдающейся профессии, безумно сложной. Безумно сложный, сугубо такой индивидуальный. Не каждый человек может этим заниматься. И это будет только абсолютно справедливо. И вообще, у меня другой еще вопрос. Вы знаете, а вот я что-то не знаю. Вот за профессию звукорежиссера голосуют все академики. А сколько среди них звукорежиссеров, музыкантов?
Насколько я знаю, не очень много, да.
А сколько?
Из звукорежиссеров, по-моему, двое или трое. Сейчас, может быть, добавились.
Это
в связи
те, кто голосует, да?
Нет. Поскольку это компьютер,
это
случайная выборка.
Я говорю о тех, о жюри, кто голосует.
То есть вы полагаете, что гильдия должна состоять исключительно из профессионалов? Только тогда...
Простите, они сами называют эту премию профессиональной. Почему же не ввести профессионалов, музыкантов, там, звукорежиссеров в жюри? Непонятно. Я вам скажу, я часто бываю председателем и членом жюри во многих очень таких смешанных жюри, когда мы судим и балет, и песни, да все что угодно. Есть такое правило, неписанное. Вот судим мы балет, первое слово даем мы балетному цеху, как мы говорим, и потом ориентируемся на то, что нам люди скажут вот этой профессии. Это было бы очень здорово, если было бы так и здесь.
Спасибо, Георгий Горонян. Я благодарю вас. Это было мнение профессионала, с которым довольно трудно спорить.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, со мной в студии Николай Сванидзе, Арина Бородина, Юлия Ларина. Мы продолжаем обсуждать итоги церемонии ТЭФИ. И вот мои коллеги сейчас, после того, как высказался известный джазовый музыкант Георгий Гаранян, все сказали, что это невозможно, что в каждую гильдию узкоспециализированную набрать только дизайнеров, только звукорежиссеров, только операторов, только еще там. Хотя, между прочим, в Эмми 500 номинаций.
Нет, невозможно чтобы в отбор академиков, голосующих по данной номинации, попадали звукорежиссеры. Это же как бы случайный
только
выбор.
Только или хотя бы
звукорежиссер, потому что это же случайный выбор. Вот. Но единственное, с чем я абсолютно согласна, и, собственно, это задавала Владимиру Познеру вопрос после первого дня. Мне просто... Я не специалист, конечно, но мне тоже казалось, что это не так просто с оперой. Это огромное количество людей, уже хотя бы поэтому звук писать трудно. Я не говорю о том, что, опять же, прав Гаранян, что, конечно, это несопоставимые вещи, фильм и концертная запись, при всем профессионализме всех трех людей. Мне все-таки просто кажется, что в этом вот именно в этом решении, хотя Владимир Владимирович очень болезненно на это реагировал, но вот не было такой чистоты жанра, что называется. Все-таки, мне кажется, сработал корпоративный признак.
А тогда у меня к вам ко всем вопрос. Теперь уже мы можем развернуто отвечать на то, что вам кажется важным и неважным в этой премии. А для меня это принципиально в смысле определения некого вектора развития телевидения, стандартов профессиональных, потому что, в конце концов, профессиональные премии для этого существуют. А вот с этой точки зрения, что вы можете сказать о минувшей церемонии? Кто? Давайте, Коля, вы.
Спасибо.
Кругу.
Спасибо. Две вещи, если говорить. Ну, знаете, как известно, плохое – это информационный повод, да? Хорошее – нет. Хорошее – это нормально. В чем нас всегда упрекают? Чью чернуху гоните вы там, информационщики? Потому что если я гуляю с девушкой под руку, это и нюхаю цветы, это не информационный повод. А если мне падает кирпич на голову, это информационный повод. Вот поэтому будем говорить о плохом. Хорошее, что мы живы, я имею в виду академию, я имею в виду конкурс ТЭФИ, телевидение, там, жизнь продолжается, достойные люди получают в том числе призы там, и так далее. Но есть вещи очень серьезные, негативного плана, особенно в тенденции, которые просто опасны. Часть из них, из этих опасностей связана с тем, что телевизионная академия и телевидение вообще – это часть нашего общества. А часть – это внутренняя болезнь самой телевизионной академии, на мой взгляд. Что касается первой части, социальной, да? Ну вот, смотрите, выбыла из вообще конкурса ТЭФИ такая номинация, как интервьюер. Это одна из основных телевизионных журналистских профессий. Разговаривать с человеком, с людьми, брать интервью. Это очень важно. Выбыла. Второе. Всегда помнится мне... Я уже ветеран движения, да, могу там, видел Ленина там и так далее. Значит, всегда помнится мне последняя, самая престижная программа была информационно-аналитическая.
Да, на протяжении
всегда.
Нескольких лет этим закрывалась.
Программа и ведущий. Теперь у нас программа вообще в конкурсе профессии. То есть вообще, она теперь не публичная даже. Ведущий, да, в разделе лица, но последняя у нас уже не она. Последняя у нас актер и актриса художественного телевизионного кино. Они могут
быть... Мы ближимся к Эмми. Между прочим, сериалы и программы прайм-тайма в Америке вот тоже главные награждаемые и главные события.
Ну да, замечательно. Но мы не Америка, да? Это я... Не нужно упрекать меня в этом самом... В национализме, в великорусском шовинизме и так далее, и так далее. Но мы не Америка. Это и хорошо, и плохо, по-разному. Просто вот мы не они, мы другие. Это очень существенно, это показательно. Дело в том, что действительно серьезная журналистская аналитика у нас выходит из моды. Она выходит из моды, вышла уже из моды в нашем обществе. Соответственно, она вышла из моды на телевидении. Но по этому поводу можно плащ Ярославный себе позволять. Но вот я констатирую факт. Здесь мы ничего поделать не можем, на мой взгляд. Мы профессионалы. Теперь, что касается внутренних болезней. Вы знаете, что меня поразило? Вот, конечно, на мой взгляд, нужно отменять открытое голосование. Потому что какого черта во всем мире любое голосование считается более показательное, более справедливое, более точное, тайное? Что мы изобретаем велосипед? Почему нам кажется, что открыто будут голосовать более совестливо? Ничего подобного. Открыто голосуют так, чтобы понравиться начальству. Усиливается момент корпоративного голосования, несомненно. И я никого не осуждаю из академиков, никого. Это просто вот, это факт нашей жизни, это объективная реальность. В результате чего? Там некоторые вещи поразили мое воображение. Здесь уже независимо от того, какой канал, это не важно. Вот об этом сегодня шла речь. Вот два фильма. Это фильм «Ленинград» и фильм «Завещание Ленина». На мой взгляд, они несопоставимы принципиально. Фильм «Завещание Ленина» – это фильм про Варлама Шаламова, великого русского писателя-лагерника, человека, сопоставимого по масштабу дарования и по роли, сопоставимого с Солженицыным. Это блестящий, сильный, жесткий фильм о нашей жизни. И «Ленинград» – это гламур на тему ленинградской блокады, что само по себе, на мой взгляд, малопозволительно, но, тем не менее, хорошо сделали. Но давать все призы туда, это мне непонятно. Повторяю еще раз, никого не осуждаю. Считаю это просто проявлением корпоративного голосования.
Арина. Ну, мне только остается вот в последнем пункте присоединиться, потому что в первый день ТЭФИ в профессиях это вызвало, мягко говоря, негодование. Но здесь надо говорить вот о чем. Собственно, я, наверное, повторюсь, ведь 3 года назад, когда вводили открытое голосование, оно же тоже появилось именно на почве того, что предыдущая 4 года назад премия ТЭФИ, она тоже пестрила вот всеми этими корпоративными сговорами, но, подумаешь, голосовали тайно, а также все равно договаривались, и тогда было, я просто хорошо помню эту ситуацию, Первый канал просто вылетел из числа победителей ТЭФИ, там практически по всем номинациям было такое протестное голосование против Первого канала. И после этого руководители главных каналов долго совещались, обсуждали и пришли к тому, что каждый академик должен отвечать за свой голос. И я помню тогда, что практически все в большинстве своем, а мы в том числе журналисты, которые за этим как-то следят, в общем-то отнеслись к этому с пониманием, что каждый отвечает за свой голос. Но в течение этого года мы поняли, вот вся эта система нашего нынешнего телевидения, я уже скажу, повторюсь, это слово сервильности, трусливости, пугливости, избежания острых углов, вот она вылилась и в этом открытом голосовании, потому что страх потерять работу, страх не угодить своему руководству, оно сильнее каких-то профессиональных критериев при голосовании, при отборе.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня слушайте передачу «Правосудие», ведет ее Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Косово, Приштине, минувшей ночью произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 11 ранены. Взрыв произошел на оживленной улице, где расположены магазины и рестораны. Начато расследование с участием представителей миротворческого контингента. В Москве совершено покушение на участника Международной федерации автогонок Сергея Злобина. Гонщик получил легкую контузию. По предварительным данным, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство. В России продолжаются предвыборные съезды партии. Сегодня партия «Патриоты России» должна утвердить избирательный список на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ООН. В Афганистане освобождены 2 итальянских военнослужащих, похищенных в субботу. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на Министерство обороны Афганистана и Италии, оба итальянца ранены, один серьезно. Правительство Афганистана работает над тем, чтобы вернуть в политическую жизнь страны сторонников движения «Талибан», не связанных с «Аль-Каидой». Президент Афганистана Хамид Карзай заявил об этом после встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с представителями 24 стран. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Его предстоящее выступление в Колумбийском университете вызвало протесты. Ближневосточный квартет поддержал инициативу Вашингтона, предложившего провести в ноябре в США саммит по вопросам урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Где-то в космосе в каком-то будущем 13-я церемония ТЭФИ прошла в декорациях Центра управления полетами. Мы сегодня обсуждаем с моими коллегами и лауреатом ТЭФИ Николаем Сванидзе итоги этого голосования. И с вами, разумеется, тоже уважаемые слушатели. Арина Бородина, газета «Коммерсант», Юлия Ларина, журнал «Огонек». Сегодня с нами в студии. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Остановились мы на теме то есть давайте просто скажем, те, кто, может быть, сейчас присоединился, что есть две вещи, по поводу которых мы так все переживаем. Это все, что связано с информацией и информационно-политическим вещанием, и тем, что связано, как нам кажется, видимо, здесь всем присутствующим, с некоторым элементом боязни и корпоративного голосования в связи с номинациями, которые с точки зрения профессии должны были выглядеть как-то иначе. Имеется в виду в данном случае фильм «Завещание Ленина», который в 4 номинациях сценарист, оператор, звукорежиссер и режиссер не получили ТЭФИ, получил здесь фильм «Первым каналом Ленинград», а потом уже, вот как весь проект, все-таки ТЭФИ Николай Досталь унес из зала
Лужников. И актриса лучше получил «Ленинград».
Да, да, и актриса
результат. Ну, против актрисы ничего не имею, да, абсолютно.
Я как раз, можно все-таки закончу свою мысль по поводу вот проблемы с голосованием. Проблема ведь, мне кажется, даже если Академия вернется теперь к закрытому голосованию, не будет голосовать открыто, да, возможно, какую-то часть... что называется, страха, парализующего многих академиков, удастся избежать. Но я вот совершенно не уверена, что закрытое голосование даст какую-то объективную реальность. К сожалению, это вообще в принципе невозможно, потому что это мнение неких субъектов, да, субъективное мнение. И потом это совершенно не избавит Академию от второй проблемы, потому что большинство работ, представленных на конкурс, конкретных работ в этом данном конкурсе, академики, к сожалению, не смотрят. Тоже, может быть, в силу и объективных причин, а иногда просто, мне кажется, в силу своей безответственности. Ну, потому что невозможно понять, почему Юлия Мучник получает 0 голосов. Это просто неприлично, потому что если мы
Юлия
оцениваем...
Юлия Мучник, ведущая программы «Час пик» из Томска.
Да. Если мы не говорим сейчас даже об идеологических акцентах, да, то мы говорим о профессии, о том, как сделана конкретная программа, что в ней было, какие элементы наполнены. И выпуск... Я с уважением отношусь, в принципе, к Андрею Кондрашову из программы «Вести недели». И я считаю, что у него были более удачные выпуски в этом сезоне, а выставлен абсолютно проходной выпуск, который просто по каким-то профессиональным критериям выступает и Максимовской программе недели, и Юлии Мучник, но попадает в конкретное количество академиков, больше всего представителей ВГТРК и там смежных организаций. Так получается. И третья проблема, вытекающая из этого. К сожалению, у нас две крупнейших корпорации на рынке. Это ВГТРК с тремя каналами и с организациями-производителями, которые работают на ВГТРК. И Первый канал, который является таким тоже монстром, у которого очень большое количество производителей. От этих двух компаний-доноров зависит большинство телевизионщиков на рынке, их работа, их заработная плата и так далее. Вот. И все, любое расширение академии, как правило, оно все равно пропорционально увеличивать долю этих академиков. И, к сожалению, вектор государственного телевидения в этом смысле, он будет преобладать и при тайном голосовании, нет, это я говорю свое мнение, и при закрытом голосовании. И последнее, чтобы закончить, вот я хочу очень сказать...
Но тайное лучше все-таки.
Конечно.
Конечно.
Оно, я же сказала сначала, действительно, оно уменьшает процент
страха. Какую-то надежду,
да,
надежду
что все-таки кто-то... Да. Но я хочу сказать по поводу завещания Ленина и Ленинграда. Я немножко уступаю за сериал «Ленинград», в смысле вот в каком, что, на мой взгляд, эта работа имеет место быть. Ужас в том, для меня был в том, что это не скрывали ведь и на Первом канале, когда эта работа вышла в эфир, что она сделана, на мой взгляд, это качественная работа в своем формате, но она сделана не усилиями режиссера Александра Буравского, и, который получил ТЭФИ как режиссер и автор сценария, а силами продюсеров профессиональных, которые обладают режиссерскими навыками, Джаником Фазиевым и Анатолием Максимовым. И они это сами знают, и сравнивать масштаб личностей Юрия Арабова и его соавтора Олега Сироткина и в данном случае Николая Достоля по профессиональным критериям, но это просто невозможно. И тут, конечно, надо иметь смелость на себя, а профессиональную. Это ведь тот же сидел Анатолий Максимов, вот голосующий в этой номинации. Да, я понимаю, что он не может против своего детища с одной стороны проголосовать, но если поставить масштаб
сценария... А воздержаться?
Воздержаться – это наиболее актуальная, наиболее, на мой взгляд, реальная история. Замечательная программа «100 вопросов взрослому». Кстати, она рекорд на ТЭФИ поставила. 18 из 21 голосов. Больше никто из номинантов не набрал победителя. Да. Но Игорь Васильков, который делает эту программу, работает не на авторском телевидении. Он голосовал за нее.
Ну, еще несколько человек голосовали за свои программы.
Да. Мне кажется, это было бы корректней. Конечно, проблем очень много. Но чтобы... Ну, хорошо, я думаю, что мы еще о позитивном все-таки тоже
поговорим,
скажем.
Да. Завершим, да, наверное. Вот, а то нас обвинят в бесконечном чернушничестве. Да. Как бы Николай Карлович не говорил, что информационный повод это плохой информационный повод. Юлия Ларина.
Что касается голосования, я не знаю, как будет лучше. Лучше какое, тайное или открытое голосование, сказать трудно, но я понимаю одно, что сейчас оно и не тайное, и толком не открытое, потому что когда вывешиваются списки с фамилиями, это длится какие-то доли секунды, ты не успеваешь не то, что целиком это посмотреть, ты не успеваешь даже, ну, каких-то конкретных людей, если ты выделяешь заранее, хочешь посмотреть, как они проголосовали, ты не находишь их в списке. И на что это рассчитано, не знаю, даже ставить на стоп-кадр, на записи и изучать, как это. То есть, если открытый, мне кажется, надо давать, ну, хотя бы несколько секунд дополнительно, чтобы люди могли посмотреть, как известные ведущие, известные теледеятели, из-за кого голосуют.
Конечно. К сожалению, кадры исчезали мгновенно, это просто мы в силу специфики своей работы вот пишем на видео.
Да, снимали на
фотоаппараты, да, и на телефон. Вот. Вынуждены как-то, да, находить способы.
И даже на стоп-кадре, на записи, когда смотришь дома, ты не различаешь букв, там такой шрифт, что это слипается. То есть сейчас, на мой взгляд, не то, не сё, не открыто и не тайно, и надо к чему-то одному прийти. Мне кажется, можно сократить чуть-чуть реплики ведущих, которые не всегда, может быть, нужны, и дать лишних несколько секунд на эти списки, если уж это открытое. И второй вопрос у нас был, вот, информационное вещание. Мы сегодня упоминали уже писательницу Надежду Тэффи. Я вот этот прием с использованием цитаты с Тэффи в отношении Тэффи. Нынешней церемонии Тэффи, да. Значит, в Тэффи нынче 13 лет. По идее, этот прием можно было, наверное, использовать и как-то раньше. Но я так подумала, что 13 лет, 12 лет назад, 10 лет назад это так бы не легло на сегодняшнюю ситуацию. А Тэффи, которая жила и писала в начале века, она пережила революцию, потом уехала в эмиграцию, она видела практически те же процессы, которые наблюдаем мы. И поэтому все ее вот эти фразы, что никогда мы не знаем, что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. И я подняла подшивки, и выяснилось, что вот за эти 13 лет программа «Время» и «Вести» стали получать премии в основном, когда эта линия жизни скривилась. То есть программа «Время» первый раз в 2002 всего лишь году получила, потом в прошлом году и вот сегодня. А программа «Вести» первый раз в самом начале она получила, в 1994 году, когда это были немножко другие
там,
«Вести».
Там есть тому причина, в том числе конкретная. Была блистательная программа информации на НТВ,
да,
которая получала.
Да,
теперь ее нет.
Лет,
такой,
да.
той.
Такой нет.
Теперь
да.
нет.
Да, шесть поэтому... раз. Я посчитала шесть раз.
А сейчас вообще вышла из состава.
Да, шесть раз программа «Сегодня» получала эту премию. И «Вести» за 13 лет как два раза получали, как и программа «Время». Собственно, правда, программа «Время» сейчас уже третий раз получила. Вот, Тэфи писала о днях полусвобод и говорила о том, что действовала цензура, и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать. На мой взгляд, Екатерина Андреева получила в этом году приз за выразительное чтение разрешенного. Это совершенно другая ситуация, и все мы понимаем, что читают. И даже была шутка, наверное, ее в эти дни обсуждали, шутка Василия Уткина на первой церемонии ТЭФИ, что-то, вернее, это не его шутка, он ее просто произнес вслух, что такое демократия. Демократия — это когда новости первого канала отличаются от новостей второго канала.
Вообще, конечно, когда на ТЭФИ номинируются, тем более побеждают ведущие, которые говорят в эфире откровенную неправду, а пример тому, какую неправду говорила Екатерина Андреева, мы приводили в прессе, и номинирующие Дмитрий Киселев и Мария Ситель тоже довольно часто говорили неправду в эфире. Это, конечно... Но я даже не знаю, как это можно сказать. По профессиональным критериям это тоже судить просто невозможно.
Дело в чем, мы же глубоко уважаем, там, скажем, Игоря Леонидовича Кириллова. Он что, говорил всегда правду?
Он был диктор. Я не думаю, что Екатерина Андреева и Мария Ситель считают себя дикторами.
Это глубоко уважаемый нами человек.
Я согласна.
Я
согласна с
вами. Это другая профессия.
Но я хочу с другой сказать, что все-таки в том, что уважаемый Игорь Леонидович Кириллов возглавляет сегодня информационную секцию, при наличии в ней цвета телевизионной информационной журналистики 90-х, в том числе Николай Карлович в вашем лице, например, да, для меня все-таки кажется, это некоторая насмешка времени, что человек уважаемый, который отметил сейчас круглую дату, но он был диктором программы «Время» в советские годы, и он возглавляет гильдию информационного вещания ТЭФИ.
Дело, надо сказать, с точки зрения профессии, это довольно профессионально, безусловно, и часто даже талантливо.
Нет, чего, например, талантливейший человек.
Нельзя
безусловно,
сказать,
но все-таки согласитесь, что-то в этом не так есть, когда столь, скажем так, немолодой и из другого времени человек при наличии даже нынешнем телевидении людей в этой гильдии, состоящих, просто звезд нашего эфира, это несколько странно. Это очень характеризует тоже нынешнее телевидение.
С вами, здесь я с вами абсолютно согласен, Арина. Но это то, о чем вот я сказал в начале. Это та сторона, на которую мы, как чистые телевизионные профессионалы, если не брать там политическую составляющую работы, которая всегда у политических журналистов имеет место, тем не менее она отдельная, мы никак повлиять не можем. Это тоже связано с нашим обществом.
Ну, понимаете, когда в гильдии есть Николай Сванидзе, Светлана Сорокина, Владимир Карамурза, Михаил Осокин, Олег Добродеев, Константин Эрнст, Владимир Познер, да? Познер в этой же гильдии?
Да.
Да, то есть наличие имен я могу дальше перечислять, там Андрей Норкин, да, еще Евгений Киселев. Ну, много, это просто...
Марьяна Максимовская.
Ну, что, звезды нашего эфира, лучшие представители по тем или иным критериям в разные годы. И никого больше нельзя было избрать председателем
гильдии? Старший брат.
Ну, вы извините,
более того, я должна...
это несколько комично,
если не сказать
сильнее.
Что Игорь...
Понятие «старший брат» имеет разное
значение. Да, да. Кириллов, он народный артист Советского Союза, его звание совершенно заслуженное, но именно артист Советского Союза. Ясно, что Екатерине Андреевой...
Или Петру Толстому народным артистом никак не дашь. В этом тоже проблема с точки зрения профессии. Давайте послушаем Александра из Вологды. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые. Я так считаю, что телевидение производит продукт, и определять качество этого продукта должен телезритель, он потребляет этот продукт. И поэтому он должен иметь возможность, так же, как вот потребитель продукта, если я купил плохой продукт в магазине, я могу прийти и высказать продавцу все, что я о нем думаю, что он мне продает. Точно так же я должен иметь возможность и высказать всем, кто продает мне этот продукт и предлагает по телевидению. Должна быть обратная связь, такая же, вот, как у вас на радио «Свобода», чтобы мы... имели возможность позвонить и сказать. Но у нас такой возможности нет.
Благодарю вас, Александр, да.
Я согласен, но дело в том, что обратная связь это, и ваша главная возможность, уважаемый Александр, влиять на телевидение у вас в руках в виде пульта. Вот вы когда переключаете каналы, вот вы таким образом и влияете. Вы влияете на рейтинг, и это главное ваше влияние. Что касается ТЭФИ, то это как раз внутри корпоративная, это цеховая премия, это другое.
телезрители, они еще и граждане, и избиратели. У них есть возможность вроде бы влиять не только на телевидение, но и на общество. Как мы, к сожалению, страна влияет на общество, как голосует на выборах президентских, выборах в Думу. Вроде бы тоже есть возможность влиять, но мы видим, что это влияние, к сожалению, весьма ограничено.
Нет, оно просто управляемо, оно не ограничено.
А Николай пишет нам: возмущен золотым дождем, пролившимся на Первый канал, напрасно, с точки зрения развлечения и отвлечения, опять же, такого веяния времени, Первый канал абсолютный триумфатор, и трудно с этим спорить.
Нет, кстати, по части развлекательных программ действительно лидер.
Нет, но есть еще и профессии, это оператор, художник-постановщик, дизайнер, здесь люди, которые побеждали с Первого канала, они действительно, я считаю, что это был высший пилотаж.
Вот очень особенно, высокого класса.
Очень высокого. Операторская работа Сеченова блестящая, но и промоушен, тут надо сказать, что все-таки у нас первый в этом смысле лидер на телерынке, и здесь заслуженный. А, кстати, ролик «Остаться в живых», он был, который получил премию за промоушен, он же был победителем на нескольких международных телевизионных фестивалях, и вот эти вот съемки известных этих актеров сериала «Остаться в живых», на мой взгляд, были, конечно, очень такими оригинальными и стильными.
Угу. Валентин из Рязани, добрый день, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Вот у меня два момента. Там и ваша гостья сказала, что Ленинград в своем формате сделан очень неплохо. Я хотел добавить, что в формате плохих фильмов. Вот. А второе, это значит, вот Сванидзе сказал, что Ленинграду достались большинство ТЭФИ вследствие корпоративных интересов. Ну, я не понимаю, как так представители разных каналов и вдруг голосуют за один фильм, и это называется корпоративным интересом. По-моему, это совсем другое. Спасибо.
Да нет, просто история в том, что в той номинации, я просто позволю себе за Николая Карловича ответить, поскольку мы тут все это протоколировали, а Николай Карлович все-таки академик, он сидит в зале, голосует. Там в номинациях, где конкурировали между собой Ленинград и Завещание Ленина, в профессиональных номинациях оператор, сценарист, режиссер, там просто по голосованию попало большинство представителей Первого канала в члены Академии методом случайных цифр. И поэтому они голосовали за свой продукт. Вот. Я, кстати, хочу вернуться, Николай Кадж говорил, вот мне как раз было очень печально для меня лично, работа актрисы Ольги Сутуловой в Ленинграде была одна из самых слабых в этом.
Знаете, на мой взгляд, тоже.
Несмотря на то, что мне сам сериал, я повторюсь,
но
нравится.
Но у нас разные мнения. Мне вчера звонили академики, говорили, что наоборот, она была очень хорошая.
Но работа мне ее показалась просто самой слабой в этом проекте. И уж, конечно, мастерство Алисы Фрэндлих, даже, в общем, довольно средней в сериале «Женском логика», но она, конечно...
Разные весовые
категории, она просто обаятельна в этой своей, поставленной задаче. Но это был выбор академиков.
А тут вот упрекает Николая Карловича еще, мол, сколько можно получать ему статуэтки, а вот бедную трудолюбивую Марьяну Максимовскую не заметили. Ну, может быть, он бы звонит, смог бы поделиться, если бы они в одной номинации были.
К сожалению, никакого отношения по номинации не имею к бедной Марьяне Максимовской, которая вовсе не бедная,
не
она
бедная,
талантливейший журналист, очаровательная женщина. Вот, я очень ее глубоко ее уважаю, но я получаю ТЭФИ, извините, в своей номинации «Документальное кино об истории».
И хочется поддержать, извините, Николая Карловича в данном случае опять в этом позитиве, что ведь и наш вот неформальный клуб телепрессы дважды, если я не ошибаюсь, вручал приз.
Вручал Сванидзе и вручил в этом году Максимовской, а в прошлом году недели. А, значит, хочу ответить всем нашим слушателям, вот просто сейчас, чтобы не читать это все от Геннадия до Андрея, по поводу того, кто себя назначает в академию, за какие деньги. Себя туда никто не назначает. Это сложная процедура, которая выращивается из 13 человек уже 13 лет. И разные правила бывали, как выдвигали. Сначала академики выдвигали, потом победители ТЭФИ туда включали, потом опять академики выдвигали. То есть на самом деле это, в общем, вполне демократическая процедура. И уж, конечно, никакие деньги здесь никакой роли вообще не играет, потому что никто никому не платит за то, чтобы там оказаться. А фонд Академии Российского Телевидения — это не коммерческая организация.
И чего, кстати, при голосовании нет, дорогие друзья, уже это коррупция.
Корпоративность
есть, но уж коррумпированности нет.
Потому что тут люди спрашивают, а приз-то там денежный есть? Нет денежного приза, есть только Орфей. А для чего же нужен генератор случайных чисел, спрашивает нас Олег. На ТЭФе такие же интриги, как в фигурном катании, выходят?
кто готов ответить.
Не знаю, я только единственное, знаете, себя поймала на мысли, может быть, это, конечно же, теория заговора. Вот когда в информационной номинации «Компьютер случайных чисел» отбирает Константин Эрнст, и рядом с ним сидит Андрей Быстрицкий, представитель ВГТРК, зам генерального директора, отвечающий за информационное вещание, уже начинаешь сомневаться и в компьютере случайных чисел, настолько симптоматичны эти совпадения. Но я думаю, что насчет фигурного катания там все-таки несколько арбитров, которые оценивают... Ну, что-то вообще, с другой стороны, похоже в этом есть.
Там еще любопытная ситуация, что в 2009 году Академия расширилась, и появилось очень много лиц, людей, которые раньше не были академиками. И вот этот компьютер каким-то случайным
так
образом...
Так это, казалось бы, хорошо, да, и количество должно дать и способствовать изменить эту ситуацию, да. Но вот качество с точки зрения профессионального, не, по-моему, не случилось.
Я к чему хотела это сказать?
Ну, или что во многих вещах не
компьютер
случилось.
Почему-то не выбрал новых академиков, Тину Канделаки, Андрея Малахова, я не видела, чтобы они голосовали. Они вели эту церемонию, но не голосовали.
Яна Чурикова один раз голосовала.
Да, по-моему, да. И мне кажется, что в дальнейшем нас ждет голосование вот уже этих новых лиц, которые сейчас пока ведут церемонию, но скоро они сядут за пульт, и может быть, это будет еще, не знаю, какое-то другое уже голосование.
Тут с расширением состава. С одной стороны, прав Владимир Владимирович Познер, который это пробивал, потому что действительно нужно демократизировать академию, это не аристократический клуб отнюдь. Но, с другой стороны, получается так, что когда состав был узок, люди, которые туда входили, были самодостаточны.
Их все знали,
они были самодостаточны и потому вполне себе объективны. А потом...
Ну, по-разному они тоже, в общем, были, но...
Нет, ну, у них были свои тараканы, да. Свои тараканы. Но, во всяком случае, они меньше были подвержены корпоративному воздействию, конечно.
Ну, во всяком случае, всегда можно было сказать, ага, вот там, условно говоря, такой-то, которого все знают, голосовал против такого-то. И это как-то добавляло, ну, весу с плюсом, со значением плюс или минус этому решению. А сейчас иногда просто не очень понимаешь... Просто эти люди голосуют по принадлежности конкретной корпорации.
Ну, повторяю, люди, вот академики, наши с вами коллеги, они не виноваты, это все совершенно нормально. Это вот
здесь система.
Конечно. Конечно.
Mm-hmm. Ну хорошо, а что тогда надо поправить в системе? Давайте, вот помимо того, чтобы вернуть, вероятно, голосование все-таки закрытое.
Выбор политическую систему или...
Нет, в системе уже ТЭФИ, что же мы с политической системой здесь сейчас не справимся за оставшиеся 7 минут?
Ну, без нее трудно изменить что-то в ТЭФИ, потому что...
Вы знаете, сложный вопрос. Ну вот то, что на глазах, конечно, мы погорячились, это, собственно, никто на нас не давил. Хотели как лучше, да? Мы погорячились, академики, вводя систему открытого голосования. На мой взгляд, нужно ее отменять. Это то, что для меня лежит на поверхности. А дальше вещи, касающиеся академии, более глубинные. На мой взгляд, сама роль сегодняшней телевизионной академии, она не вполне удовлетворительна. Но что с этим делать, я вот сейчас вот не готов сказать.
Арина. Но я тоже могу сказать так, что если мы говорим все-таки о политическом и информационном вещании, то в нынешнем состоянии я вообще не вижу логики его оценивать. С другой стороны, должна быть профессиональная премия у телевидения, потому что это самая мощная и огромная индустрия, в которой работают тысячи людей, которым важна оценка своих коллег по цеху. Но, вы знаете, честно говоря, для меня вот эта ТЭФИ была просто уже настолько... Ну, как-то неинтересно и не трогало меня, ну, так, за редким очень исключением, что, честно говоря, вот если говорить о каких-то политических, идеологических смыслах, если кого-то не устраивает, наверное, имеет смысл там постепенно выходить из академии. Но это дело каждого личного. А если говорить вообще о глобальной реформе, здесь, конечно, трудно найти рецепт. Но мне просто кажется, что телевизионное сообщество и академия, в частности, они стали зеркалом нынешней подцензурной ситуации на телевидении и в стране. Вот какова политическая система, таково телевидение, и даже в каких-то неполитических, неинформационных номинациях все равно срабатывает это зеркало, этот страх некоторый. Вот, к сожалению, здесь пока нет ответа. Каково устройство общества, таково и телевидение.
Ну, на мой взгляд, то же самое. Это не вина конкурса, что телевидение изменилось. На мой взгляд, этот конкурс отражает эти изменения телевидения очень точно. И песенка, которую пропел Николай Дроздов со сцены, со строчками «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы», эта песня, конечно, была не для этого зала.
Да, ну вот слушатели наши, в общем, говорят о том... такие недобрые слова, что на самом деле лучше все это не смотреть. Хотя поздравляют через вот одного Николая Сванидзе, потому что один из немногих поводов, по которым я включаю ненавистный телевизор, значит, все-таки не ненавистный, раз есть повод его включать. Говорят о халуйской психологии, а не в системе голосования. Настаивают на том, что хотели бы сами судить о номинантах. Вот говорят о том, что хорошо, что не наградили Максимовскую сию неделю, может быть, эту программу не выгонят. Это вот Светлана Ивановна так считает. Тоже хорошенькая история.
Ну, это, кстати, действительно симптоматика часто такая была. Да. Награждают ТЭФ и закрывают программу.
Президент Академии и номинанты все более откровенно склоняют Россию к апокалиптической американской мечте освободить человечество от второй сигнальной системы, являющейся главным источником неполиткорректности под новым лозунгом «Митрофанушки всех стран объединяйтесь». Это в смысле, видимо, развлечений. Вот Григорий нам так красиво написал. Я в этом совершенно не уверена, что именно к этой мечте склоняют. Хотя, конечно, вот если посмотреть «Эмми», и я не знаю, видели ли вы...
На СТС.
Да, на СТС на следующий день была трансляция после российской ТЭФИ, трансляция Эми. Ну, во-первых, атмосфера гораздо более радостная и благожелательная. Очень бы хотелось, чтобы все у нас научились, наконец, радоваться победе конкурента. А во-вторых, главное это все равно сериалы, актрисы и вот все то, что связано со зрелищем прежде всего. И надо сказать, что именно из одной из трансляций Эми в этом году вырезали такие заявление одной актрисы,
да, кстати, да.
Антивоенная. Она играла мать солдата, которая ждет солдата из Ирака. И Фокс вырезал ее слова про эти чертовы войны и несчастных матерей. Так что там тоже этого добра хватает. С другой стороны, в прошлом году Эми получил антииракский документальный фильм, который шел на HBO. Не самый крупный канал в Америке, но получил 5 или 6 Эми за
эту
войну.
И зал тоже стал, когда вручали премию ТЭФИ за фильм об Анне Политковской. И стали именно в память об Анне Политковской, я думаю, а не отдавая там дань там, фильму. Ну, это, кстати говоря, было очень так ценно, что зал сам встал.
А что касается вот этих вырезаний из прямой трансляции, это не первый год происходит. Каждый год мы обсуждаем, что вырезали то, другое за последнее время.
Ну, вот я как раз да, сегодня это суммировала.
Да, и мне кажется, что к этому можно относиться по-разному и формулировать по-разному. Можно сказать, какой ужас, что вырезали, а можно сказать, какое счастье, что еще есть что вырезать.
Я благодарю вас. Николай Сванидзе, Арина Бородина, Юлия Ларина были гостями программы «Смотрим телевизор». «Свобода в полдень» выйдет в полдень на радио «Свобода». Тема выпуска — предвыборный съезд патриотов России, скандал в музее Псковского Кремля. Вела программу Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».